К счастью, травы и кустов хватало, и Федотову удалось подобраться к забору почти вплотную, хотя приходилось ползти с оглядкой на часового, дремавшего на вышке. Еще раз оглядев территорию склада в бинокль, Ираклий прицелился из винтовки на ладонь ниже берета, беззвучно прошептал «Прости меня, Господи!» и плавно потянул за спусковую скобу. Чпок! Берет исчез. Ни крика, ни стона. Ираклий подождал еще немного и свистнул. Часовой на вышке поднял голову, прислушиваясь, затем вдруг выронил карабин, схватился за голову и упал. Чертыхнувшись в душе, неужели промазали и залепили парню в черепушку, Ираклий змеей пролез под колючей проволокой забора и, прячась за бочками и баками, подскочил к домику коменданта с тыла. Выстрелов и криков он не услышал, значит, и часовой у ворот потерял сознание или был убит, не успев ничего предпринять. Слева мелькнула тень, обошла площадку заправки, состоящими на ней зилом и легковушкой, со следами мазута, бензина и солярки, нырнула в заросли травы и оформилась возле угла домика в Олега. Ираклий поманил его к себе. «Где Корнеев?» «Туточки мы», — возник сзади майор. «Кто стрелял в часового на вышке?» «Ну, я». «В голову?» — обижаешь, командир. «Конечно, в голову, но гарантирую, что не насквозь, а скользом по темечку. Проверь, если хочешь». «Я тоже в голову», — прошептал Олег, чиркнул по лбу. «Миллиметрщики, мать вашу! В локоть надо стрелять, шок обеспечен!» «Так ведь локоть лечить потом долго, а голове что? Даже сотрясения не будет, потому как там одна кость». «Юморист! Я в дверь, вы в окна, пошли!» Ираклий ударом ноги распахнул дверь и ворвался в домик, состоящий всего из двух комнат. В первой сидели за столом двое мужчин, пили пиво и играли в карты. Молодой, сейфообразный, с могучей шеей, бритоголовый, как две капли воды, похожий на того, что уехал с Джихангиром, и пожилой, толстяк, старший лейтенант, олицетворявший собой местную власть, коменданта склада. Со звоном вылетело стекло окна, в комнату ногами вперед влетел Олег, одновременно с ним ворвался в другую комнату и Корнеев. Там раздался треск, звон и испуганный женский вскрик. Реакция у бритоголового сейфа была неплохая. Он почти успел достать пистолет из подмышки, но Ираклий выстрелил из глушака, не вынимая его из кармана, и гигант обмяк. Из соседней комнаты вышел Корнеев, ведя перед собой бледную молодую девушку, обхватившую плечи руками. На Федотова глянули огромные зеленоватые глаза, полные страха и надежды. «Кто вы?» — мягко спросил Ираклий. «Лиза, Елизавета Качалина. Где живете?» «В Брянске. Родные в Ковалях». Контрразведчики переглянулись. Корнеев кивнул на обомлевшего коменданта, сидевшего в ступоре с открытым ртом и державшего в одной руке бутылку пива, а в другой — карты. Ираклий выстрелил в телефон. Девушка слабо вскрикнула, комендант вздрогнул, со стуком захлопнул рот. «Поехали», — спокойно сказал Ираклий, — «по дороге поговорим». Уже в кабине Чироки Елизавета рассказала свою историю, заставившую контрразведчиков пережить чувство, выражаемое словами «мир тесен», и заплакала. Ираклий вынужден был потратить несколько минут на то, чтобы ее успокоить, проговорил, разглядывая умолкшую подругу Крутого. «Да, чего только не случается в жизни. Такого поворота я не ожидал. Выходит, Джахангир тоже с ними?» — подал голос Корнеев, — с Дубневичем, Сватовым. — Находит так. Куда он поехал, хотел бы я знать. Куда же еще, кроме зоны? Знаешь, о чем говорит его самодеятельность с Елизаветой? О том, что он ждет Крутого. Девушка рядом с Ираклием подняла голову, поглядела на Корнеева за рулем, потом на полковника. — Он жив? — Скорее да, чем нет. — — хмыкнул Корнеев. — Кстати, командир, куда мы с ней? Может, высадим? Тут до Ковалей рукой подать. — Довезем, — твердо сказал Ираклий. Больше они не разговаривали. Заехали в Ковали, высадили Елизавету у ее дома и уехали, пообещав вернуться с Крутовым. «Посидите пока в хате и не показывайтесь никому», — посоветовал Ираклий. «Хорошо», — покорно согласилась девушка. Джип проехал мимо строящегося киоска взамен сгоревшего у одного из домов села. И Федотову очень не понравился взгляд стоящего на пороге дома молодого человека с короткой стрижкой, но выяснять, кто он такой, не было времени. Через полчаса добрались до новой асфальтовой автострады, проложенной военными строителями к зоне, и оставили машину в балочке под сенью кленов и акаций. Вооружились, прислушиваясь к глубокой первозданной тишине леса, и устремились вдоль дороги к главному въезду на территорию секретной части. А когда вышли к забору, услышали стрельбу. В зоне шел бой.